«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев оправдан по двум статьям из предъявленных ему трех. Зато признан виновным в хранении оружия из-за найденных у него при обыске фрагментов ружья. Защита настаивала на полной невиновности историка. Сам правозащитник заявил о своем последнем слове, что не признает своей вины. Сегодня мы это дело обсудим с нашими гостями, правозащитниками Александром Черкасовым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Сергеем Кривенко. Здравствуйте. Нашей коллегой-журналисткой Елизаветой Маятной. Здравствуйте. Еще будет...
Маятной.
Хорошо. И еще у нас обещают быть два наших коллеги. Александр, когда вы заподозрили, что это дело заказное?
Извините, Сергей не даст соврать. С самого начала было понятно, что не просто так копали по Дмитриеву. Извините, сами улики, сами обстоятельства изъятия улик, то есть изъятие с компьютера, который стоит дома, не подключен ни к чему. Бабах приходит и изымают фотографии, которые объявляют порнографическими. Значит, имело место незаконное проникновение в жилище, там это как-то нашли. А уж как имело место это незаконное проникновение, как там участковый вовремя Дмитриева выманивал из дома и так далее, это, в общем, какие-то обстоятельства дела были известны практически с самого начала. Да и личность Дмитриева, обстановка вокруг него, складывавшаяся в предыдущие годы, его высказывания не только по его главной теме, по делу жизни, по поиску жертв сталинского террора, но и по актуальной политике, сделали его нежелательным лицом для местных властей. Он был удобным объектом для такой фабрикации в регионе, где найти врага народа тяжело. Все было один к одному.
Сергей, а как вы считаете, какие действия и вообще какая работа Юрия Дмитриева могла раздражать правоохранительные органы или вообще властей придержащих?
Ну, я бы уточнил слово «властей», потому что власти – это понятие многогранное, да? А Дмитриев пользовался, работа Дмитриева в деле увековечения памяти жертв репрессий, в деле мемориализации Сандармуха, мест расстрела 30-х годов прошлого века, она до поры до времени, до 2014 года, фактически пользовалась поддержкой республиканских властей. Он входил и до сих пор входит в комиссию по реабилитации, республиканскую комиссию. Он получил в 2016 году медаль в связи с 60-летием и от правительства Республики Карелии как раз за эту свою, был награжден, ой, не медалью, а грамотой, по-моему, да, грамотой за свою многолетнюю работу в деле увековечения памяти. И то, что мы сейчас называем, он стал неугодным властям, он, скорее всего, стал неугодным местным силовикам, которые после 2014 года, ну и до, после 2014 очень активно ищут внешних и внутренних врагов у нас в стране. И, конечно, вот я согласен с Сашей, Дмитриев был очень, наверное, для них удобной такой приманкой.
К нашему разговору подключилась Зоя Светова, журналист, правозащитник. Добрый вечер, Зоя Феликсовна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, на этом прекратится преследование уголовное Юрия Дмитриева? Или они что-то задумали и пока недовольны приговором?
Я не слышала, чтобы прокуратура обжаловала приговор. Не знаю, если обжал, ну, по идее, должна обжаловать, но это такое ритуальное действие всегда, когда выносят срок, не тот срок, который хочет прокуратура, они обжалуют. Что касается другого уголовного преследования, ну, я думаю, что нет. Я думаю, что в ближайшее время должны от Юрия Дмитриева отстать правоохранительные органы.
Зоя, чувствуется ли, что в последнее время работа мемориала раздражает наших силовиков?
Ну, вот это, по-моему, уже достаточно давно, с тех пор, как Мемориал стал иностранным агентом. Мы видим, как и работает организация, если можно сказать, раздражает. Мы помним, наверное, когда 2 года назад был конкурс детских школьных сочинений в Москве, в здании Дома кино. И туда пришли какие-то странные люди, какие-то, по-моему, то ли это были нодовцы, то ли еще какие-то такие фашистующие экстремисты, которые обвивали участников этой церемонии зеленкой, мочой. И, в общем, вели себя достаточно агрессивно. Это вот было такое проявление, да, отрицательного отношения к работе, к замечательному конкурсу, историческому школьному конкурсу, который уже много лет проводит общество «Мемориал». Мы знаем о том, что правозащитника чеченского, главу чеченского филиала общества «Мемориал» Аюба Титиева сейчас посадили по совершенно фальсифицированному делу о хранении наркотиков. Да, то есть, ну, постоянно что-то происходит. Да, избили в Дагестане тоже сотрудника, или главу, или сотрудника общества «Мемориал». То есть все время вот слово «Мемориал», да, общество «Мемориал» произносится в таком, в общем-то, отрицательном ключе, хотя в то же время совершенно гениальная, на мой взгляд, акция «Возвращение имен», которая проходит 29 октября на Лубянке, на площади. Туда, по-моему, приходит даже представитель государственной власти. В том числе я видела там уполномоченного по правам человека. По-моему, еще какие-то люди из власти приходят. То есть это разрешенная совершенно акция. Вот, и кроме того, мы видим, что недавно открывали памятник жертв сталинских репрессий, и многие вот из присутствующих сегодня в вашей студии, да, в смысле и Сергей Кривенко, и я, мы, в общем-то, писали о том, что это было совершенно неприлично, потому что там не было Юрия Дмитриевна. Он должен был быть, конечно, на этой церемонии, да, потому что он, ну, один из самых выдающихся людей, которые занимались сюжетами сталинских репрессий. Вот. Поэтому все это вот так и происходит.
Спасибо, Зоя. Сейчас у нас на связи Глеб Яровой, политолог, журналист. Глеб, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый.
Да, вам не кажется, что вот какая-то нездоровая обстановка создалась вокруг мемориала, особенно в ваших краях, и преследование на этом не закончится?
Ну, давайте на две части вопрос разделим. Про кажется или не кажется, но это не кажется, это уверенность. И мы, в общем, следили за тем, как развивались все эти события вокруг дела Юрия Дмитриева. Мы же понимаем прекрасно, что это не в день ареста началось. Была определенная подготовка и статьи в средствах массовой информации появились про то, что, может быть, в Сандармохе не те люди лежат, о которых мемориал пишет, и, может быть, мемориал как-то специально пытался именно репрессированных искать, а вот в Сандармохе, возможно, лежат еще и замученные финнами бойцы Красной Армии, замученные в лагерях финских во время войны. Вот. И постепенно, да, вот это такая атмосфера и в прогосударственных СМИ привела к тому, что да, начали, в общем-то, мемориал обвинять в том, что они вообще делают неправильные вещи и не те акценты ставят. Ну вот, ну и сами понимаете, все потом фильмы, в том числе там на «России-24», которые выходили сразу после ареста Дмитриева, куда и материалы дела сливались. И вообще, в принципе, посыл был такой, что посмотрите, вот Дмитриев тут педофил, но в мемориале работает, да и вообще они все там извращенцы. Ну, то есть, да, это совершенно, совершенно очевидные вещи, тут нечему и казаться. Другой вопрос, будут ли какие-то продолжаться преследования. Ну, вы знаете, я сегодня в суде смотрел на то, как вели себя журналисты НТВ, и, по-моему, Лайф тоже там присутствовал, насколько нагло, бесцеремонно, ну, в общем, в их стиле, они себя ведут, какие вопросы задают и самому Дмитриеву, и другим присутствующим. Понятно, что они на этом не успокоятся, это будет продолжаться. Тоже, в общем-то, особых сомнений нет, да, что они смогут сделать, то есть какие у них планы конкретно, это никому не известно.
Спасибо, Глеб. Вопрос Елизавете Маетной. Как по-вашему, чувствует ли предвзятость суда, который вел дело Юрия?
Ну, я задавала этот вопрос Юрию Алексеевичу, вот сейчас, когда брала у него интервью и приехала как раз вот перед оглашением приговора. И тоже спросила, как вы считаете, судья внимательно вас слушает, он вообще на чьей стороне? И Юрий Алексеевич говорит, вот мне многие почему-то решили, что судья – это наш враг. Поначалу так оказалось, да, наши ходатайства отклонялись, какие бы экспертизы мы ни заявляли, их не принимали. А потом, говорит, по мере слушания дела, ему, ну, это его слова, да, ему показалось, что она более внимательна, что она понимает абсурдность этих выдвинутых обвинений. Но судья же должен быть над схваткой, он должен и позицию обвинения изучить, и позицию защиты, и материалы дела, и свидетелей заслушать, и вынести как бы справедливый приговор. И судья, и, в общем, Юрий Алексеевич, доброй души человек, он еще не знает о том, что его ждет, как бы, и... Внутренне, будучи готовым к тому, что, скорее всего, его посадят, зная как бы статистику оправдательных приговоров в российских судах, которые давным-давно уже меньше процента, все равно сказал, что я сужу о людях по им делам, а не по их словам и не по чьим-то мнениям. Вся предыдущая как бы статистика по приговорам этой судьи была, в общем-то, не в пользу, скажем так, Дмитриева и рассматриваемого им дела, потому что она была с обвинительным уклоном, и причем практически всем давали по максимуму. Поэтому то, что сегодня произошло в Петрозаводском суде, это такая большая радость для очень многих людей, не только для семьи Юрия Алексеевича, но и для тех, кто его поддерживал. Это тысячи людей.
Давайте посмотрим заявление Юрия самого, которое он сделал накануне суда в надежде на справедливое разрешение этого конфликта.
Иногда мне кажется, что судья где-то внутри себя не понимает всю абсурдность этого процесса. Почему-то все априори записали судью во враги. Не знаю. Я сужу о людях по их действиям, по их поступкам, а не потому, что от них, может быть, можно ожидать или нельзя ожидать.
Если закрывают, я буду потихонечку продолжать работать даже там, потому что я на всякий случай приготовил материалы по Сегеже, которая меня так чуть ожидает. Вот у меня в свое время были приготовлены материалы для книжки «Сегежа в сумраке былого». Буду там над ними работать, выпущу книгу. Тюрьма – это не значит, что это совсем уже как-то закрыто все. Птички летают, забор стоит. Даже если меня закроют на сколько-то лет, больше года я, наверное, вряд ли посижу. Вытащить? Все равно же вытащить. Не так, так по-другому нет. Так.
У каждого из нас, ну, есть какой-то крест в жизни, да, какая-то дорога, по которой мы должны пройти. Мне, я считаю, что здорово повезло, что я эту дорогу нашел. И о том, что я нашел ее, я узнал, я понял, что я нашел это лет, наверное, ну, чуть больше 10 назад. Хотя иду по ней уже 30 лет. Ну, вот, как-то так.
Александр, ну что ж, можно считать, что этот эпизод завершился благополучно? Или вы еще далеки от успокоения?
Так, ну, во-первых, мы не знаем, будет ли прокуратура обжаловать приговор. Во-вторых, возможно, еще придется побороться, потому что все-таки по одной из статей Дмитриев осужден, и придется побороться за его права как приемного родителя. Может быть.
Но могут лишить приемных родителей.
Осужденным нельзя. Знаете, наши доброжелатели из органов, они могут прицепиться и к тому, к этому, пятому, десятому. То есть расслабляться рано, но радоваться можно. Ну и, кроме того, мне интересно, а что будет с теми, кто фабриковал это дело? Их так радостно забудут? Или с теми журналистами, которые делали на России 24 и в других местах свои подделки, где поливали грязью Дмитриева. Что, они подойдут к зеркалу и плюнут себе в лицо? Нет, они будут работать дальше. Вся эта машина существует, и она имеет некоторую инерцию. Так что бой выигран, но дело продолжается.
Давайте Глеба Ярового спросим. Глеб, вы как считаете по обстановке, которая создалась после суда и вокруг этого процесса, не успокоится сторона обвинения?
Ну, слушайте, у них свои правила игры существуют, которые они же, конечно, любят нарушать, но все-таки обжалование прокуратурой того решения суда, который как бы с их позиции не согласился, я думаю, что вы уже всем напоминали, да, что прокуратура, несмотря ни на что, требовала 9 лет строгого режима. Да. Ну вот, поэтому сомнений у меня особых нету о том, что прокуратура пойдет это решение в Верховном суде обжаловать. Другое дело, что тьфу-тьфу, наверное, у них не очень много шансов на то. Вот. Но сегодня вот адвокат Виктор Ануфриев сказал, да, и дайте вот 3 дня нам подумать, им подумать. Я думаю, что вот через 3 дня будет понятно, кто куда пойдет и что будет обжаловать. Но, скорее всего, это обжалование будет. Mm-hmm. Прокурор, конечно, никаких комментариев не давала и сегодня убежала через черный ход, поэтому, ну, что можно сказать?
Знаете, мне кажется, прокуратура должна быть все-таки удовлетворена решением суда. Оно такое получилось, ну, не знаю, можно сказать, Соломоново или нет. С одной стороны, обвинительный приговор есть, да, там, ну, за ржавое ружье, там, за часть причем оружия. С другой стороны, по подлым статьям, как их сам называют Дмитриев и люди, которые его знают, он полностью оправдан. И, в общем-то, может быть, и прокуратура бы, если бы была настроена так решительно, и не согласилась бы с тем, что Дмитриева отпустили под подписку о невыезде в конце января. Его же отпустили за 2 месяца до оглашения приговора. Да. А они тогда не стали это протестовать. Поэтому, может быть, прокуратура не будет на это настаивать.
Да, но, к сожалению, у нас есть немало примеров, когда уже оправданного человека, который пытался, например, Григорий Пасько, помните, он уже его выпустили, он пытался свое дело опротестовать, так ему еще вкололи 4 года, он еще 4 года досиживал, уже человек оправданный, уже бывший на свободе. Так что у нас, к сожалению, разные примеры есть.
Все бывает, все неоднозначно.
Но разные дела все-таки.
И как раз была вот этот характер обвинения, потому что вот казалось бы, по логике, если человека хотят закрыть, ну вот как сейчас Титиева, да, Титиева, подбрасывают что-то. Дмитриеву могли с самого начала подбросить какую-нибудь старую гранату или там еще что-то, потому что он поисковик. Он ногами исходил всю Карелию. В Карелии были бои, да, ну вот, естественно, казалось бы, мог там что-то найти, дома хранить, и это можно было бы найти, это было бы как-то так. Но они избрали вот совершенно наглый, беспринципный, хамский ход, направлен не только на закрытие Дмитриева, а на дискредитацию его и мемориала, в частности. Вот обвинив его в педофилии, потому что это обвинение для всех, кто знал Дмитриева, кто видел отношения Дмитриева с приемной дочерью, но это были, ну, как бы за гранью, эти обвинения за гранью добра и зла. Поэтому цель, скорее всего, была дискредитация. Но они не рассчитали и не знали, и не понимали то дело, чем занимается Дмитриев. Нельзя было трогать Сандармох, и это как бы, ну, в каком-то смысле, ну, не святое место, а то место, где вот упокоились и были расстреляны тысячи, десятки тысяч граждан Советского Союза. И сама история, как этот сандармох был найден, он же обнаружен был в 97 году, с помощью там, или искали его с самого начала 90-х, когда выяснилась эта история с ловками, с пропавшим этапом, тысяч человек, это мемуары же сохранялись, и эта история гуляла, что вот в конце, осенью 37 года баржи грузились, и народ уходил, и с тех пор больше его никто не видел. Эти истории были, что затонули баржи, их там всех потопили. Эти сохранялись в мемуарах, и историю, куда делись эти люди, искали. Люди, историки давным-давно. И вот в начале 90-х стали приоткрываться архивы. Узнали, вдруг в Архангельске в 93-м году объявили, обнаружились в Архангельском ФСБ. Архиве КГБ тогда, нет, по-моему, уже ФСК.
Это еще Федеральная служба контрразведки.
Контр-ФСК, да, в 93-м году обнаружились протоколы расстрелов. Этапа 1111 человек, потом еще добавились другие. Но непонятно были, где, куда и как они вывезены. Потом в Ленинградском ФСБ обнаруживаются другие документы. И вот так вот цепочка восстанавливается. Потом Иван Иванович Чехин, карельский историк, депутат Госдумы и друг и соратник Юрия Дмитриева, обнаруживает в архиве Петрозаводского ФСБ дело на уголовное дело по обвинению капитана Матвеева, непосредственно участника расстрела вот, Соловецкого этапа, который их расстреливал в Сандармохе, и которого потом обвинили, это тоже вот такая фантасмагория, которая сейчас надо об этом говорить, рассказывать про эти все дела, которого через полгода после расстрела, в мае уже 1938 года, обвинили в превышении должностных полномочий, потому что он не только расстреливал, оказывается, он еще и избивал. Перед расстрелом были специально вырезаны такие огромные палицы, и тем самым нарушил социалистическую законность.
Это было даже хуже, потому что это был не только эксцесс исполнителей, Шондыш, прочие участники расстрельной команды Белбалплага, они под конец потеряли человеческий облик, но тут это было гениальное решение тех, кто выполнял приказ. Матвееву в 37 году поручили расстрелять 1116 человек. Но не дали для этого ничего. Ему не дали автомобиль. Ему дали шины для автомобиля, покрышки, чтобы он, может быть, на месте взял автомобиль на время. За то, что он его этими шинами обует. Ему дали неприспособленные помещения. Лагерь весь из дерева. Слышимость идеальная. Нельзя здесь стрелять. И что делать? А он пишет об этом в показаниях. Он придумал одно из помещений, где одно из строений, где было несколько комнат анфиладой. Он спланировал, как это делать. Почему пришлось планировать? Первая группа, которую вывезли на расстрел, они пронесли с собой нож, кто-то разрезал путы из узников. Было нападение на конвой. Всех перестреляли, но они думали 3 дня и придумали. Вот 3 комнаты анфилады. В первую человека вводят. Там происходит последнее, что происходит человеком, сверка личности, что это тот, кого будут стрелять. Его там раздевают догола, переводят в соседнюю комнату, потом в третью, и там глушат деревянными колотушками, и по 40 человек грузят в кузов машины. Но дальше сложность. Вот ехали, вот как-то везли вот так. И завязла машина в песке в деревне Пиндуши, через которую проезжала. И один из вот этих оглушенных пришел в себя, начал кричать. И его прикололи специально заготовленной пикой для этого. Сложная работа. Это капитан Матвеев в своих показаниях пишет.
Он объясняет этим,
да, как, почему?
Сотрудникам, которые его допрашивают, почему он, с его точки зрения, не нарушал законность, а организовывал
наоборот,
процесс. Да.
Наоборот. И за 4 ночи капитан Матвеев расстрелял 1111 человек.
По 200 в день. Да.
Один умер, 4 отправили на этап, на переследствие. Это только один эпизод осени 37 года. А что это за люди? Это те, кого приговорили к расстрелу вот, при разгрузке Соловецкой тюрьмы особого назначения. Те, кого советская власть сначала определила на Соловки. Потом, когда лагерь превращали в тюрьму самых отъявленных врагов советской власти, перевели в тюрьму, Соловецкую тюрьму особого назначения. Был слон, стал стон. И, наконец, когда нужно было по приказу 00447 самых, что ни на есть, закоренелых врагов, вот их отобрали. А что это за люди? Просветитель удмуртский Кузебайгерт, Лесь Курбас, культурный деятель, театр Украина, священники, офицеры, кто угодно, основатель советской метеорологии Ван Генглейм, можно перечислять. И этот безграмотный, с, как он писал в анкете, образование низшее, участник взятия Зимнего дворца. Вот он их всех убил. И это только часть, это только малая часть лежащих в земле Сандармоха. И Дмитриев среди тех, кто открыл это место, куда потом приезжали из разных стран, из Польши, из Украины, поклониться своим лучшим людям, своей элите уничтоженной. Дмитриев сделал огромное дело, которое объединяло в чем-то разъединенные народы. Все в одно место шли поклониться. И вот против него фабрикуют это грязное дело.
Там же стало трогательно, этот Сандармох стал как народным мемориалом. Там провели, вот надо отдать дань правительству Республики Карелии, когда в июне 97 года это место впервые было обнаружено, в прокуратуру сообщили и прислали солдаты, вместе с прокуратурой и солдатами вскрыли несколько могил, и там действительно обнаружились останки с простреленными головами, видно было, что это. И прокуратура так не стала возбуждать уголовное дело по факту массовых репрессий, значит, сообщила, что это 30-е годы и так далее. И правительство Республики Карелии за 3 месяца, там в октябре уже 97-го, к годовщине вот этого расстрела, октябрь 97-го, октябрь 37-го, 60 лет прошло, проложило дорогу за, так сказать, за 2-3 месяца, построили часовню, благоустроили.
Там же была такая интересная история, что якобы это был указ Ельцина, да? Там?
Нет, не помню. Нет, это не указ главы Республики Карелии.
Местный, да?
И все, как бы. И с тех пор это каждый год проводится Дни памяти. И вот поехали люди, которые узнали. Многие же в Карелии до сих пор не знали. Мы говорим только об одном эпизоде. 1111 человек, расстрелянных, заключенных в Соловецкой тюрьме. А там лежат, по крайней мере, 8, 9, 10 тысяч и заключенных Белбалтлага, и жителей просто Карелии. 37-й год. Репрессии идут. И там стреляли. Финская операция. То есть стреляли граждан Советского Союза, но у финнов по национальности. Польская операция тоже дошла до туда. А почему Саша говорит, там много украинцев, там цвет украинской интеллигенции, которые в 30-х еще до этого арестовали, и они долго сидели в лагерях, потом на Соловках, потом в тюрьме, и потом были расстреляны здесь. И для украинцев это место, ну, святое тоже, ну, как бы находится в памяти Украины. Там лежат многие деятели украинской культуры, науки, искусства и так далее. И так и для татар, там много из Казани, так и для Азербайджана много представителей армян. То есть действительно, и там стали ставить памятники. Каждая диаспора приезжает, ставит свой местный памятник. И эти памятники не стали конкурировать, там, кто больше, кто меньше. Они как-то стали дополнять, создавать вот на одной площадочке там памятники. Украинцы поставили, другие поставили и так далее. Поставили православный крест, поставили католический крест, поставили знак от еврейской общины. То есть этот мемориал, он стал вот расти как народный. Не было никакого такого плана. И сейчас он, когда вот мы в феврале прошлого года, 2017-го, проводили заседание выездной комиссии там, Совета по правам человека, по исторической памяти, как раз и обсуждали, что сейчас обсуждается идея там, дальнейшей мемориализации, реставрации Сандармоха, что необходимо сохранить не только это место как память о репрессиях, но он уже сложился как народный мемориал за 20 лет, и вот это нельзя уничтожить. То есть там впервые была, насколько я знаю, впервые, да, была опробована вот эта идея, поставили такие столбики, как в старой русской традиции при дорогах ставят столбик, без креста, с лампадкой, там это висит, и на него стали вешать фотографии просто жителей своих погибших. То есть это именно вот народный мемориал. И удар который был нанесен по Дмитриеву, ну, думали, ну, какой-то поисковик, ну, какой-то историк. Они вот раскрыли
этот ящик. Они просто не знали,
не знали, что
личности,
это такое. Да. И вот та общественная поддержка, которая сложилась, она не случайна. Мало того, что уникальный Юра Дмитриев, уникальный как человек. То есть, темой репрессий у нас в стране занимаются довольно мало людей. Но все-таки занимаются, это так, не единицы. И поисковиков довольно много, и в архивах сидят люди, и книги памяти издаются в каждом регионе. Но вот сочетать в себе оба качества, он и поисковик, он и архивист. И его, как бы, его характерной чертой было то, что вот он не только вот в книге памяти, а вот он издает, публикует, работает в архив, эти имена из забвения вытаскивает, а он хотел показать, где они лежат. И вот он ищет места, он находит, и он обязательно ищет, кто там. И Сандармох – это тоже уникальное место, потому что там, ну, известно практически до каждого, ну, так, списки, кто лежит.
Да, нужно понимать, что в Советском Союзе с 20-х годов места, где хранили расстрелянных, казненных, были одной из самых строго охраняемых государственных тайн. В 1937 году, когда пошел массовый террор, подготовка к исполнению того самого приказа 00447, было приказано определить места для расстрелов и для захоронений, но никуда в центр об этом не сообщали. Не было такого единого хранилища, где вот сказано, в такой-то области хоронят там-то. В 50-е годы, может быть, это можно было выяснить, например, опросив водителей управлений КГБ. Но уже потом получалось, что никто не знал. И сейчас мы знаем далеко не все, малую часть из таких мест массовых захоронений. И то, что в 97-м году нашли Сандармох, это в части, отчасти вот из тех самых показаний Михаила Родионовича Матвеева, что 18 километров нужно было вести, и он указал дорогу через деревню Пиндуши. И дальше там вот пошли через сопки, нашли это место. А ведь во многих областях не знают, где это есть. А тут вот такое место, причем в Карелии, Беломорканал, куда отправляли заключенных со всей России, там же и расстреливали на Беломорканале. Место, где вот эта работа проделана в большей степени, чем в каких-то других. Ну, в Москве известно. Ну, еще в каких-то областях.
Сейчас практически известно почти все, но только в нескольких регионах неизвестно, где конкретно точно. Этот список, вот мы же работаем, дополняем, это список около более сотни мест по всей стране, вот именно массового террора большого хоронили там и в специальных местах, и на кладбищах. И вот именно память народа помогла сохранить. Действительно, долгое время казалось, что вот стоит достучаться до КГБ, до ФСБ, они откроют архивы и дадут список. Мы уже в такие... Работала и комиссия в 90-е годы, когда после этого коммунистического путча разрешили Ельцин вот, в рамках этого дела по осуждению Компартии, так называемого,
92-й, 93-й,
и разрешили работать в архиве, там смотрели наши коллеги, в том числе Арсений Рогинский, Никита Петров. Вот. И потом мы обращались неоднократно в эти архивы. И сейчас, уже вот когда президент эту программу увековечения памяти, председатель Совета Федотов несколько раз направлял запросы, мы получали какие-то куцые ответы от ФСБ. Я согласен с Сашей, вот это нет такого места, где ФСБ, специальный фонд, где собраны все места.
Это результат работы вот таких историков, как Юрий Дмитриев. Другое дело, он сам сказал, 30 лет он шел по этой дороге. И это важно не только для Карелии, это важно для всей России. И именно поэтому такая кампания общественной солидарности.
Можно тоже добавить, да? Вот Юрий Алексеевич, несмотря на то, что проделана огромная работа в Карелии, да, при этом он говорит, что стреляли в Карелии в 26 местах, а знаем мы точно только о 7 максимум. Вот. То есть там еще только в Карелии колоссальную работу надо провести. А если уж по стране говорить, то вообще это может занять десятки лет.
Слово. Зоя, вам не показалось, что вот лицемерно прозвучала речь президента при открытии в день политзаключенного этой стены плача. По сравнению с тем,
знаете, я не помню, честно говоря, эту речь, и как-то она меня... Мне совершенно это было неинтересно. Я в то время... Мы все были озабочены тем, что, чтобы Юрия Дмитриева освободить. Речь президента меня как... Я ее не слушала, если честно вам скажу. Вот. Мне кажется, я бы хотела добавить, что касается суда тут, поскольку я немножко в этом понимаю, да, как мне кажется, немножко разбираюсь в том, как в российских судах принимают решения. Так вот, здесь было высказано мнение о том, что были поставлены вопросы, будет прокуратура обжаловать, не будет. Я думаю, что, конечно же, прокуратура будет обжаловаться. Я думаю, что и защита Дмитриева будет обжаловать. Дело только в другом. Я уверена, что то решение судьи, которое сегодня было вынесено, оно было согласовано на всех возможных уровнях, и на уровне Верховного суда Карелии, и, может быть, и, скорее всего, в администрации президента России. Так что прокуратура знала, какое будет решение. Поэтому для нее это не было неожиданности. Здесь, в общем-то, мы все очень рады и счастливы, что так получилось. И действительно, я считаю, что оправдание Дмитриева, это на самом деле его оправдание, это такое, в общем-то, рукотворное чудо, которое стало возможно во многом благодаря усилиям гражданского общества в России. Но я хотела бы напомнить, что адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, он в самом начале этого дела говорил о том, что вполне возможно, что обвинение по порнографии будет снято и останется вот это обвинение по, значит, этому так называемому ржавому ружью, да, которое сейчас, хранение которого Дмитриева инкриминирует. Очень часто в делах, в уголовных делах в России бывает так, что как бы специально какая-то вот такая статья тоже человеку ее инкриминируют для того, чтобы потом уйти от более такой серьезной статьи, и человек как бы вот его осудить за то, что он уже отсидел, и за другую статью. Так что мне кажется, что решение это было вполне согласованное, и все, что дальше будет происходить, это, в общем, тоже будет как бы такого, здесь не должно быть каких-то особых неожиданностей со стороны прокуратуры. Прокуратура, я думаю, вполне смирилась с тем решением, которое сегодня вынесено. Но она, тем не менее, все равно его обжалует.
Давайте послушаем заявление самого Юрия Дмитриева, которое он уже сделал после оглашения приговора.
С нами считаются, нас слышат и нас, ну, к нам прислушиваются. Так вот, да, ну вот как-то такого единения, что ли. Чуть-чуть бы нам раньше, да, на недельки, на три. И все было бы совсем по-другому, и все было бы сейчас.
Какие у вас планы? Писать книгу?
Работать. Какие у меня могут быть планы? Мне 7-й десяток. Сколько я еще протяну? А материалов накоплено столько, что, ну, надо успеть это передать на книгу.
Я все-таки, если позволите...
Давайте, конечно.
Вижу все-таки таких три основных источника вот, того результата, который сегодня произошел. В первую очередь, это, конечно, позиция Юрия Дмитриева. Мужественная позиция. Он не признал обвинение с самого начала. С самого начала заявлял, что это провокация, что он невиновен. И это важно. Это важно не пойти вот на... не поддаться давлению следствия и, значит, выдержать. И выдержал год, больше года в СИЗО. Мы не знаем, может, он рассказывал, не рассказывал, какое там давление это все-таки было. Особенно в начале. Это важно. Второе. Это все-таки профессиональная работа адвоката. Адвокат был нацелен на защиту с самого начала. И как раз вот то, что Зоя Светова сейчас рассказывала, как раз и показывает, что это политический характер дела. Я напомню, как появились, в какой очередности появились эти статьи. Да? Первоначально следствие предъявило обвинение по порнографии. Там сначала больше фотографий, потом это свелось все до 9 фотографий из огромного массива, который был найден на компьютере. И только на результатах основано это обвинение на результатах этой первой сфальсифицированной экспертизы. Потом вдруг... Они понимают, что все это шатко, и добавляются две совершенно непонятные статьи по развратным действиям. Хотя, еще раз напомню, ну, на самом деле все на свете бывает. И почему, ну, я знаю Юру Дмитриева давно и лично и так далее, всегда был уверен в его невиновности, но мало ли что в душе у человека таится. Но
Мы когда с первым делом, когда об этом узнали, у адвоката спросили, что в фотографиях. В фотографиях никаких посторонних предметов, никаких посторонних людей, никаких специальных действий, никаких специальных поз. Вот девочка стоит, он ее реально фотографировал для контроля. Девочка тщедушная и так далее. Это первый большой плюс. Второй большой плюс для Юры с самого начала, что он вот этот факт, что он не распространял. Ни одного факта, и следствие не удалось как бы никаким образом это представить, вытянуть и так далее. Он никому не передавал, никакой интернет не посылал, нигде не обменивался. Они хранились глубоко в его компьютере, там в какой-то специальной папке «Архив здоровья дочери». Все, вот это плюс позиция Дмитриева. Все-таки он нравственный, честный человек, и когда он не признает, я ему не верю. И вот адвокат грамотно и целенаправленно шел, доказывая абсурдность этих обвинений. Он, напомню, летом в суд. И потом четвертое появилось вот это вдруг оружие. Наверное, ну, скорее всего, тоже если уже прокуратура понимала и увидев эту волну защиты, возмущения, стала как-то думать вот, для размена предлагать, еще добавила эту статью. Мы-то думали, что она для судья, может быть, наоборот, суд покажет свою объективность, ее отбросив и дав наказание по таким плохим статьям, или наоборот, если все дело пойдет хорошо, она вот как и получилось, она снимет это, но силовики у нас сейчас в части, правят бал, нельзя же их, так сказать, по носу слишком сильно щелкнуть, наверное, такое было решение, точно не знаю, но вот это догадывается. И третье, конечно, это вот общественность, общественные действия, общественная кампания, там сложился некий штаб даже в защиту Дмитриева, там хочу назвать Московскую киношколу, которые ядром были этого штаба, ребята, с которыми вот ездили с Юрой в течение 20 лет в экспедиции, которые его тоже в быту, которые вот когда знаешь человека в быту, когда видишь его повседневно, ну вот это обвинение, оно как-то совершенно становится нереальным мне, и просто хочется бросаться на защиту. Вот эти три источника, наверное, и сотворили это чудо.
То есть солидарность.
Солидарность.
Но маленький вопрос. Здесь солидарность это была. И что-то сформировалось. А есть другие дела. Вот сейчас чудовищное питерско-пензенское дело антифашистов, которых пытками заставили дать показания, очевидно, заранее нарисованные следствием. Что будет с этим делом? Или дело Аюба Титиева. Аюбу предложили другую статью, тоже не сочетающуюся с его личностью. Спортсмен и мусульманин как-то вряд ли баловался бы Анашой. Но, тем не менее, вот такая статья.
Она классическая, как бы, да.
Да, в Чечне это уже третье такое сфабрикованное дело. Туда ездят, ну, журналисты ездят, кто-то еще приезжал. Но вот еще одно дело, требующее тоже солидарности. Политзаключенные у нас – это системное явление в России. В регионах России политзаключенным тяжеловато, потому что там вся государственная машина той или иной области или республики против одного человека. И вопрос, тот опыт солидарности, который был в деле Юрия Дмитриева, он будет ли использован в других подобных делах? Это же очень хорошо, что удалось вот так сделать в Карелии. Но в России еще 80 с чем-то регионов. Так что есть некоторая надежда.
А вы как считаете, получится?
Ну, это же зависит отчасти от кого-то из присутствующих, да?
Да.
То есть это пример, который нужно использовать. Используют же они примеры друг друга, фабрикуя подобного рода дела. В 30-е годы или в 70-е годы в основном сажали по политическим статьям. У государства для этого были политические статьи в Уголовном кодексе, были лагеря для особо опасных государственных преступников. Сейчас в основном сидят по сфабрикованным уголовным обвинениям. Тем, всем, пятым или десятым. И разбираться в этих делах тяжело. Впрочем, в советское время Вот Арсения Борисовича Ролинского осудили за подделку документов, и в том же году двух других диссидентов питерских в 81-м осудили, согласовав с Центральным комитетом Компартии. Одного за гомосексуализм, другого за наркотики. Советская власть этим тогда баловалась, но теперь это баловство перешло все и всячески границы. А брезгливость публики, она велика. На это был расчет. Мало ли что там, мало ли что, а может быть, мы не знаем. И убедить эту публику, наверное, тоже было тяжело. И тут я назову еще одного человека. Александр Буртин, чья статья о Дмитриеве, они были знакомы много-много-много лет. Вот это тот случай, когда журналист сделал свое дело. Многие, именно под влиянием статьи Шуры Буртина, они и пригляделись повнимательнее. Так что журналисты, они здесь очень-очень и очень нужны. И не только в Карелии. В общем, это тот опыт, который заслуживает внимания, к сожалению, к большому сожалению.
Да, вот Глеб Яровой, поскольку он участвует в нашей передаче, очевидно, мог бы поделиться этим опытом, потому что это единственный пока такой довольно успешный опыт защиты активистов мемориала. Правильно я говорю?
Да. Одна поправка. Шура Буртин с Дмитриевым не был знаком. Он приехал в Карелию с нуля и сделал эту историю за несколько дней. Просто очень хорошо, действительно. Тут нечего сказать. Это очень классно. Действительно, с нее началась масштабная кампания. Тут из Карелии, понимаете, немножко сложно говорить, поскольку ведь деятельность Дмитриева не была никогда публичной, он никогда не был публичным человеком. Да, его многие знали, но его знали либо те, кто как-то соприкасался с этими последствиями репрессий, то есть те люди, чьи семьи непосредственно это коснулось здесь, в Карелии, те, кто у кого родственники похоронены в том же Сандармосе или в Красном Бару. Ну, вот. Но Дмитриев не был публичным человеком. И как раз здесь, в Карелии, эта кампания вовсе не была какой-то масштабной или публичной. Я вам даже больше скажу. В общем-то, на защиту Дмитриева здесь встали те люди, которые, по большому счету, обществом скорее рассматриваются как маргиналы. Знаете, это вот там некоторые такие либеральные журналисты, ну, вот, какие-то политические активисты, ребята из штаба Навального, да, вот представители украинской диаспоры, да, тоже сейчас, в общем, сложности восприятия, так сказать, в массовом сознании. Ну, вот, то есть общественной кампании здесь не было, и мы много раз опрашивали людей на улицах, потому что постоянно приезжали журналисты, в том числе зарубежные, и просили помочь. Давайте походим и поспрашиваем, кто что знает. Да, некоторая тенденция, конечно, была такая, что вот через год после ареста и заключения в СИЗО люди действительно на улицах уже начинали реагировать как-то на имя Дмитриева. Ну, вот. Но когда мы стояли в одиночных пикетах в день 60-летия год с небольшим назад, ко мне практически ни один человек не подошел, который бы, скажем, признался в том, кто знает, кто такой, да, Дмитриев, и там как-то сопереживает или еще что-то. Ну, вот. В основном компанию сделали большие уважаемые люди, не из Карелии, журналисты, да, из федеральных изданий, в первую очередь, иностранные журналисты, да, сюда приезжали на суд представители консульств, американские консулы приезжали. Ну, вот, поэтому тут у меня некоторые такие двоякие чувства. С одной стороны, мы, которые были внутри этой кампании по поддержке Дмитриева, чувствовали всю масштабность происходящего и вот эту сплоченность. И, в общем, понимали, что как бы то ни было, но мы движемся в правильном направлении. Ну, вот. С другой стороны, эта тема осталась федеральной повесткой, но не карельской. Да, вот это такая особенность.
Ну да, мы про это и говорим, что надо ваш опыт просто распространить на те места, где преследуются мемориалы, и не дай бог, где еще, может быть, мы об этом не знаем, но готовятся подобные процессы.
Ну, я-то думаю, что как раз это, к сожалению, большому сожалению, очень трудно будет сделать и вряд ли получится, потому что это не технология, вот сейчас получилось, это искусство. Это было написание вот какого-то такого продукта, картины, скажите, что в духе искусства защиты Дмитриева, а не делание, там, сказать, по технологии, делай то-то-то и получишь такой результат.
Я понимаю, но можно в каждом конкретном случае применять какой-то.
Надо менять всю систему. Переход, вот то, что мы говорили, что общество притащило в Советский Союз, что государство, то есть из Советского Союза сюда, вот, поиск врагов народа. Вот да. Он как был тогда, значит, так сейчас продолжается. Другими формами, другими методами, но почему-то вот общество не воспринимается такое, какое оно есть, и не идут пути консолидации там, или переговоров и так далее. Нет, надо обязательно найти. Ну, понятно, для чего это все делается, но обязательно надо найти, создать врагов народа, найти, отвлечь внимание общества и так далее. Вот когда эта практика порочно удастся ее, так сказать, прекратить, то, наверное, и легче всем нам будет жить.
Мне кажется, следственные органы тоже должны извлечь урок из этой истории. И работать тщательнее. То есть не просто придумать закрытый процесс, да, там, нелепый, в который не поверили сотни людей, не предъявлять там доказательства. Можно всегда ссылаться на то, что это тайна следствия и касается несовершеннолетнего ребенка, поэтому никаких материалов не будет. Но и, в общем-то, если они хотят найти этих врагов народа, то все-таки какие-то реальные дела искать. Но для этого надо уметь работать, а не фабриковать дела.
Но ведь есть и другой опыт. Опыт, если советский, той же Фриды Абрамовны Вигдоровой, журналиста литературной газеты, которая сделала запись суда над Бродским, например. Да. И это было частью защиты Бродского.
Стенограмму.
Есть разные опыты в прошлом, а теперь есть и опыт в настоящем. Но сейчас давайте, черт опыта, порадуемся за Юрия Дмитриева, который на свободе. И по нашему времени вот такое осуждение до отбытого, оставление идиотской и смешной, по сути дела, статьи и оправдание по грязным и лживым статьям – это, по сути дела, победа. Победа тех, кто в этом участвовал. Вот за них, за всех можно порадоваться.
Да, это не столь частая, кстати, в нашей практике победа. И у нас еще несколько
в первой инстанции очень редко, когда
адресов,
оправдывают
да,
статьям.
Такой тревоги и беды, и в том числе и в Ингушетии. Поэтому мы будем внимательно следить за этими делами, за этими процессами, если их так можно будет назвать, и будем помогать нашим коллегам, которые ведут неравную борьбу с режимом, я бы так громко даже сказал, в этих условиях. Вот. Большое вам спасибо всем, кто пришел сегодня на прямой эфир. Большое спасибо тем, кто участвовал по телефону. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.